Эволюция и Библия. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым». Бытие 2.7. Танах. Плывя по Тихому океану, Чарльз Дарвин стремился удовлетворить свой большой интерес к познанию природы. Выводы привели его к формированию идей, хотя не все они были его собственными, которые абсолютно изменили светские и религиозные взгляды мира. Популярный на то время взгляд гласил, что Земля была молодой планетой. Теория Дарвина требовала значительно старшей планеты, и это вызвало острые дискуссии. Тем не менее, она была активно поддержана такими выдающимися людьми, как Томас Хаксли и Эрнст Геккель, немецкий ученый, который выдвинул свою собственную теорию рекапитуляции. Эволюция стала теорией, которая была принята в научном мире. Ричард Докинс, зоолог и писатель, открыто признавший себя учеником Дарвина, назвал его величайшим ученым, которого дала Британия. Поэтому кажется, что Адам и Ева оказались вне, а код ДНК в центре внимания. Генетический код ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, со своей структурой в 64 кодовых словах, отвечает за регуляцию развития клеток во всех живых существах. Современные дарвинисты поддерживают этот факт как доказательство основных идей Дарвина. С тех пор, как в 1859 году появился инновационный труд Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора, наука об эволюции, без сомнения, пошатнула веру миллионов людей. Исследования, проводимые на протяжении более 150 лет учеными от Малфуса до Менделя, ставят цель укрепить эту теорию, умножая немногочисленные аргументы, которые остаются в явном противоречии с библейским учением о сотворении. Как и можно было ожидать, это вызывает горячие дискуссии между эволюционистскими и креационистскими лагерями. В эту битву включился и Папа Римский. Хотя заявление Иоанна Павла II, что теория эволюции является более нежели гипотезой, подтверждает только многолетний взгляд католической церкви, католические школы уже давно учат эволюции. Это значительная публичная уступка, и она была воспринята многими христианами с разочарованием. Рассмотрение теории эволюции. Предлагаемый эволюцией взгляд, что новые виды развиваются благодаря случайностям в генетическом коде и что имеет место отдельное развитие идентичных, но изолированных друг от друга видов, в принципе является основой современных взглядов в этом направлении. Прерывистое равновесие, разновидность скачковой или толчковой эволюции, которая производит большие изменения внутри видов, а затем на длительное время замедляется, является еще одним направлением взглядов на тот же вопрос. Человек является продуктом естественной, безличной силы. Другими словами, является случаем, хотя и счастливым. Гоулд, ведущий американский палеонтолог и один из главных представителей эволюции, считает, что эволюционное объяснение происхождения человека уверенно выталкивает традиционные религиозные взгляды. Затем он обращает внимание на то, что продолжительность жизни бактерии значительно превышает продолжительность жизни человека на Земле, и что когда человечество погибнет, бактерии будут продолжать жить. Он применяет относительно бактерий утверждения, которые христианские вероучения применяют к Богу, что они существовали и будут существовать. Многие эволюционисты являются атеистами. Они учат, что мир и его растительная и животная жизнь возникла сама по себе, без разумного Творца, благодаря серии изменений из одной формы в другую. Однако теория эволюционистов Дарвина гласит, что Бог создал материю и ее силы и первую форму, или скорее несколько первых форм растительной и животной жизни, которые с тех пор сами развивались с каждым разом в высшие формы, заканчиваясь на человеке. Эти эволюционисты, среди которых есть и некоторые священники, любят высказывать тезис, что их теория о том, что человек произошел от человекоподобной обезьяны, сегодня повсеместно принимается учеными и вообще церковным духовенством, что на самом деле не является правдой. Тем не менее, поскольку эта теория преподавалась и продолжает преподаваться в школах и университетах, и даже во многих церквях, а также поддерживалась и продолжает поддерживаться во многих музейных выставках, книгах, журналах, газетах, радио и телепрограммах и так далее, то многие люди более или менее принимают ее, не особо задумываясь или размышляя о ней, чтобы убедиться, находится ли она в согласии с разумом, фактами и библейскими учениями. Поэтому будет правильным рассмотреть здесь некоторые главные аргументы, которые выдвигаются в ее поддержку, а также представить некоторые сильные аргументы против нее. Прежде всего, нужно сказать, что эволюция была построена на наиболее преувеличенных предположениях, которые, благодаря тому, что существует большое разнообразие в догадках эволюционистов, которые необходимы для этой теории, доказывают свою нереальность. Некоторые из них утверждают, что человечество существует 2 миллиона лет. Другие предполагают, что 100 тысяч лет. А между этими двумя цифрами существует почти бесконечное число вариаций. Почти каждая из групп не согласна с другими предположениями. Некоторые из них определяют возраст Земли в 50 миллионов лет, другие – в 4 миллиарда лет. Одни определяют возраст растительной жизни в 3 миллиарда лет, другие – в 40 миллионов, со всеми возможными вариациями между этими двумя крайностями. Некоторые утверждают, что выдуманный ими же пятикантроп, обезьяноподобный человек, жил 750 тысяч лет назад, тогда как другие считают, что этот плод их воображения жил 375 тысяч лет назад. Почти в каждой детали, связанной со временем, они серьезно и остро не соглашаются друг с другом. Очевидно, что умные люди, в отличие от витающих в облаках, сразу заметят, что в этих взглядах они полны предположений, но лишены истины, поскольку в противном случае были бы в разумном согласии в таких существенных вопросах. Господин Дарвин в своих двух главных трудах на тему эволюции, делая выводы, 800 раз использует определения, которые выражают предположение. Предположим, если бы мы предположили, возможно, могло так быть. Он построил свою теорию на базе 800 взаимозависимых предположений. Чтобы снисходительно допустить вероятность его теории, нужно, чтобы хоть одно предположение было истинным. Применяя теорию сложной вероятности к такой сложной теории, в которой необходимы все 800, вероятность одного предположения составляет 50%. Вероятность того, что эта теория правдива, такая же, как один к количеству предположений, что она ошибочна, представленных в числе, состоящем из 241 цифры, которая появляется, если цифру 2 умножить на себя 800 раз. Если в одном дюйме 2,4 сантиметра помещается 12 цифр размера нашего шрифта, то это число заняло бы более 20 дюймов, то есть более 6 линий нашего текста. Такая крайне невероятная теория никогда не должна преподаваться как наука, истинное знание. Она скорее уже давно должна быть отложена в долгий ящик, как слишком невероятная, чтобы о ней рассуждать. Однако, откладывая в сторону предположения и спекуляции эволюционистов, мы не идем в другую крайность, утверждая, что сотворение Земли и ее приготовление и упорядочение к поселению человека было совершено в очень короткое время. Мы должны запомнить, что библейское писание не говорит нам, сколько времени у Бога заняло сотворение Земли, ни о том, насколько долгий перерыв был между сотворением Земли и условиями, описанными во втором стихе, когда Земля была, то есть существовала, хотя безвидна и пуста, или же как долго Дух, сила Бога, носился, то есть наполнял энергией воды, как описано в Бытие 1.2, перед началом первого из дней божественного упорядочивания материи на Земле и ее приготовления к поселению в ней человека. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Бытие, 1 глава, с 1 по 5 стихи. Дни из книги Бытия длились не 24 часа. Мы также не должны предполагать, что эти дни были только периодами по 24 часа, поскольку выражение «день», как в Библии, так и в обычном использовании, часто означает значительно более длительное время. В Библии мы находим, что оно используется применительно к периоду, длившемуся 40 лет, 1000 лет. «Ибо Он есть Бог наш, и мы – народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих». Псалом 94, 7 по 10 стихи. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». 2 Петра, 3 глава, 8 стих. В обычном использовании мы говорим о дне Лютера, дне Вашингтона и так далее. Мы знаем, что дни из первой главы Бытия не были солнечными днями по 24 часа каждый, поскольку ни солнце, ни луна и еще не были видны до 4 дня. Скорее, они были длительными периодами. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо». Бытие, 1 глава, с 14 по 18 стихи. Библия показывает, что седьмой из этих дней имеет продолжительность 7000 лет. «Смотри, время приблизилось», глава 2. «Новое творение», 16-я страница, и фотодрама сотворения. Поэтому логично считается, что остальные из этих дней имеют такую же продолжительность, формируя период 49 тысяч лет, как 7, умноженное на 7 тысяч. Если смотреть на это с такой точки зрения, то нет никаких расхождений с подлинными библейскими заявлениями, в отличие от конфессиональных взглядов, позаимствованных из средних веков, касающимися сотворения и подтвержденными результатами открытия научных фактов как таковых. С другой стороны, Существует большое противоречие между этими утверждениями и бессмысленными предположениями и спекуляциями эволюционистов. Безуспешные поиски недостающих звеньев. Эволюционисты потрясли небо и землю в поисках так называемых недостающих звеньев, особенно между человеком и обезьяной, но никогда не нашли ни единого неопровержимого звена. Некоторые из них предлагают 4 предполагаемых недостающих звена между человеком и обезьяной. Пятикантропа, человека из Хайдельберга, человека из Пилдаун и неандертальца. Но эти звенья не выдерживают простых исследований, и большинство ученых смеются над ними, особенно после того, как с помощью химических тестов и другими способами было доказано, что человек из Пилдаун – это вымысел. Следующее описание показывает, как появились предполагаемые недостающие звенья. Доктор Дюбуа, ярый эволюционист, в 1892 году нашел в песках Явы маленький фрагмент верхней части черепа, в 90 сантиметрах от него – зуб, а в 15 метрах от него – следующий зуб и бедренную кость. Он утверждал, что они принадлежат одному и тому же животному, недостающему звену. Вскоре после этого открытия 24 выдающихся европейских ученых исследовали эти 4 фрагмента. 10 из них заявили, что они принадлежали человекоподобной обезьяне. 7 сказали, что они принадлежат человеку, а еще 7, которые были эволюционистами, признали, что они были недостающими звеньями. Профессор Верхов сказал: «Нет никакого доказательства тому, что эти кости были частью одного существа». Но что сделали эволюционисты с этими 2 зубами, бедренной костью и маленьким фрагментом черепа? Они попросили реконструктора, чтобы тот, используя свое воображение, воссоздал весь образ того, что они считали недостающим звеном, и назвали эту скучную фигуру пятикантропом, обезьяно-человеком. Несколько костей было найдено в Пилдаун в Англии, а также недалеко от Хайдельберга и Неандерталя в Германии. Кости, которые сложили из этих 3 находок, не наполнили бы даже корзины объемом в 1 бушель. Бушель – мера объема сыпучих тел, например, зерна, которое использовалось в англосаксонских странах. Американский бушель – 35,2 литра, британский бушель – 36,4 литра. Не говоря уже о комплектации всего человеческого скелета. Тот же реконструктор, исходя из собственных воображений, сформировал из этих нескольких костей 3 человекоподобных фигуры. Эти фигуры являются точными образами эволюции, творческими фантазиями. Действительно, они являются памятниками бесславия эволюции, посмешищем для биологов. Однако по плану они много раз использовались, а некоторые продолжают использоваться для прививания детям и слабо понимающим взрослым взгляда о происхождении человека от низших животных. Безумие попыток доказать что-то определенное в отношении происхождения человека на основании немногочисленных окаменелостей хорошо показано в эпизоде с зубом за миллион долларов, найденном на дне источника какое-то время назад. Выдающиеся эволюционисты считают, что он принадлежит челюсти выдающегося, воображаемого недостающего звена, но их воображение потерпело фиаско, когда вскоре после этого точно такой же зуб нашли в челюсти дикого кабана. Пилдаунский человек-обман. Если говорить о человеке из Пилдаун, то заявление Британского музея, что череп из Пилдаун является подделкой, вызвало одну из наибольших сенсаций в научных кругах. Разоблачая то, что человек из Пилдаун был подделкой, бюллетень Британского музея объяснил, что один неизвестный эксперт приобрел: а. отломанную переднюю часть черепа большой обезьяны. Б. Убрал из него все зубы, за исключением двух малярных. В. Придал черепу такой цвет, чтобы он выглядел как окаменелые кости черепа, найденные в гравийном карьере в Пилдаун. Г. Приготовленную таким образом кость челюсти он подбросил в карьер в то место, где были найдены кости, делая это так ловко, что два искавших окаменелости эксперта, наткнувшись на эту челюсть, были уверены, что это место не было нарушено. Д. Он подогнал кости челюсти, взятые из другой челюсти, так, чтобы она выглядела как окаменелости, найденные в карьере. Е. Подогнал малярный зуб и так его подпилил, чтобы он выглядел как часть челюсти. Ж. Так подогнанную кость челюсти, подогнанный малярный зуб и окаменелый фрагмент кости челюсти, найденный в карьере, положил в таком положении, что Чарльз Доусон и доктор Смит Вудвард поверили, что все они были настоящими окаменелостями. Эти претензии были выдвинуты людьми, занимавшими наивысшее научное положение, включая доктора Оакли из Британского музея, а также доктора Легроса Кларка и доктора Вейнера, профессоров Оксфордского университета. Многие выдающиеся ученые поставили под сомнение правильность реконструкции этого черепа, когда это было сделано впервые, утверждая, что кости черепа принадлежали человекоподобной обезьяне или шимпанзе, но их протесты не брались во внимание. Что касается человека из Хайдельберга и неандерталя, то несколько костей, которые от них остались, показывают нам меньше несоответствий, чем можно найти у многих людей, которые живут сейчас, не говоря уже о костях умерших людей, которые были деформированы под химическим воздействием Земли. По сути, многие выдающиеся ученые с самого начала утверждали, что эти находки были костями людей-инвалидов. Среди них было много эволюционистов, которые это поддерживали. Несмотря на это, имея такие примитивные обманы в качестве доказательства, мелкомыслящие эволюционисты утверждают, что происхождение человека от человекоподобных обезьян является научно доказанным. Свидетельства самих эволюционистов. Некоторые свидетельства эволюционистов, противоречащие заявлениям, которые способствовали воображаемым недостающим звеньям, будут здесь уместны, и поэтому мы их процитируем. Профессор Вассман говорит: «Существует большое число окаменелостей обезьян, черепа которых находятся в разных слоях, от нижнего эоцена вплоть до аллювиальной эпохи. Но не было обнаружено никакой связи между гипотетическими родовыми формами предков и современным человеком. Вся гипотетическая родословная человека не подтверждается никаким окаменелым родом или видом». Дарвин говорит: «Когда мы переходим к деталям, мы не можем доказать, что какой-либо вид подвергся изменению». Уэллс, известный фантаст, эволюционист, в своей истории на 69-й странице признает: «Мы не можем сказать, что пятикантроп является прямым предком человека». На 116-й странице он наводит диаграмму, что ни одно из четырех так называемых недостающих звеньев не могло быть предком человечества, поскольку было последним в своем роде и как таковое не имело никаких потомков. Доктор Осборн, еще один выдающийся эволюционист, говорит, что человек из Хайдельберга не подает никаких знаков того, что он может быть косвенным звеном между человеком и человекоподобной обезьяной. Далее, на тему зубов неандертальца, он говорит: Эта одна особенная черта исключила неандертальца из предков человеческой расы. Выдающийся анатом профессор Коуф говорит, бедренная кость пятикантропа принадлежит человеку. Она ни в коем смысле не является связующим звеном. Доктор Орчард заявляет, челюсти, которые были найдены в связи с этим делом, эти четыре подделки, очень немногочисленны. А что касается их значения, то остро спорят сами ученые, как касательно их возраста, так и того, принадлежали ли они человеку, животному, или же были человеческими отклонениями в строении. Профессор Бронко из Института геологии и палеонтологии Берлинского университета подтверждает, что человек неожиданно появляется в четвертичном периоде. Палеонтология ничего не говорит нам об этом, она ничего не знает о предках человека. С такими замечаниями мы оставляем эти четыре подделки легковерности тем, кому нравится быть обманутыми, хотя в своем недопонимании они считают себя мудрыми. Как сказал Дуглас Дюар из CFZ, который писал на эту тему World Science Review, вся эта картина – это искаженное и весьма спорное доказательство. Рисунки в пещерах не являются доказательством. Еще один скудный аргумент, который предлагают нам эволюционисты, заключается в следующем. В некоторых глубоких темных пещерах, особенно Альтамиры, в Испании, находятся рисунки и фрески разных животных. Некоторые из этих животных уже не существуют. Эволюционисты утверждают, что этим рисункам от 25 тысяч до 50 тысяч лет. Но по их же словам, во времена их обезьян и людей не был известен огонь, факелы, лучины и тому подобное. Поэтому эти рисунки должны были появиться в темноте. Но кто мог бы нарисовать какую-либо картину, которая бы правильно отображала образ животных в таких темных пещерах? Очевидно, что не обезьяна-люди. Откуда обезьяна-человек мог знать, как смешивать между собой коричневый, красный, черный, желтый и белый цвета, появляющиеся на этих рисунках? Как обезьяна-люди могли соорудить лестницы и строительные леса, необходимые для появления этих рисунков? Как это возможно, чтобы цвета оставались настолько яркими в этих сырых пещерах от 25 тысяч до 50 тысяч лет? Разве эти упреки не опровергают теорию о создании этих рисунков обезьяна-людьми и не указывают на то, что какой-то современный художник, используя современное оборудование и собственное воображение, что весьма приветствуется в искусстве, но не в науке, был создателем этих рисунков? Насколько лишенной подлинных доказательств должна быть эта теория, которая прибегает к столь непроверенным аргументам? Так называемые рудиментные органы не являются доказательством. Эволюционисты ссылаются на так называемые рудиментные органы в человеческом теле, которые якобы не выполняют никакой функции, как доказательство, что они были наследованы от предков, не являющихся людьми. Их возлюбленным рудиментным органом является аппендикс. По их мнению, это доказывает, что человек происходит от какого-то животного, которому он для чего-то служил. Но они утверждают, что человеку он не нужен, за исключением эволюциониста, которому он нужен, чтобы доказать свое происхождение от предков, которым он был нужен. Но когда дальше продвинулись медицинские науки и хирургия, было заявлено, что этот отросток выполняет определенную функцию. После такого открытия, что люди, не имеющие аппендикса, страдают запорами, выдающиеся авторитеты в отрасли медицины и хирургии после подробных исследований пришли к выводу, что аппендикс размещается в начале толстой кишки, чтобы поддерживать процесс выделения и поэтому служит предотвращению запоров. Очевидно, здесь была найдена большая польза для этого так называемого рудиментного органа. К несчастью эволюционистов, которые всегда жаждали доказательств своего родства с животными, указывая в этом, по крайней мере, на свое умственное родство со слом. Этот аргумент с аппендиксом, если вообще имел бы какое-то значение, то доказывал бы скорее наше происхождение от крысы, чем от обезьяны, поскольку крыса имеет пропорционально больший аппендикс. Тесты крови не являются доказательством эволюции. Тесты крови являются еще одним аргументом, который выдвигают эволюционисты в защиту своей теории. Они представляют следующий аргумент. Кровь собаки, введенная лошади, убивает ее. Но кровь человека, перелитая обезьяне, наносит ей незначительный вред. Дальше они считают, что собака и лошадь не связаны тесно между собой, в то время как человек тесно связан с обезьяной. В ответ мы утверждаем, кровь собаки ядовита для большинства животных, тогда как кровь и сыворотка крови овцы, козы и лошади не ядовиты для других животных или человека. Поэтому сыворотка обычно производится из крови этих животных, особенно лошади. Никакая сыворотка, предназначенная для людей, не производится из крови обезьян, поскольку она не помогает человеку. Эти факты доказывали бы, что человек теснее связан с овцой, козой или лошадью, нежели с обезьяной. Если тесты крови вообще имеют какое-либо значение в связи с обсуждаемым вопросом. Теория рекапитуляции. Эволюция выдумала взгляд, который называется теорией рекапитуляции. Согласно ей, эволюционисты утверждают, что человеческий плод во время нескольких первых недель существования проходит через четыре этапа низших видов. То есть вся история эволюции якобы повторяется в первые несколько недель эмбриональной человеческой жизни. Мы спрашиваем, каким образом эти изменения тысяч видов животных могут произойти за несколько недель? Это физически было бы невозможно. Изменения, которые приписываются окружающей среде эволюции, должны были с самого начала своего существования иметь те же условия, что невозможно в эмбриональной среде. Любое сходство человеческого эмбриона с другими животными является следствием того, что мудрый Творец, использовав для всех млекопитающих ту же базовую структуру, которая, как таковая, должна иметь место на ранних этапах всей эмбриональной жизни, а различия видов должны проявляться позже, то есть когда уже разовьется базовая структура млекопитающего. Базовые элементы подобных изобретений каждый изобретатель сделал бы подобным образом. Так же сделал и Бог. Этот факт настолько далек от подтверждения эволюции с точки зрения сходства ранних этапов развития человеческого эмбриона с ранними этапами развития эмбрионов других млекопитающих, как Восток далек от Запада. Такие различия сходных элементов мы наблюдаем везде. Никакие два человеческих лица, две горы, два дерева или какие-либо другие вещи не будут одинаковы. Теория рекапитуляции, которая когда-то была широко принята, подобно теории эволюции, сегодня серьезно подвергается сомнениям самыми выдающимися учеными и отвергается многими из них. Представленные выше замечания, безусловно, показывают, что эволюция не в состоянии доказать так называемую рекапитуляцию всех видов животных в первые недели эмбриональной жизни. Так называемый век разума. Эволюционисты также обращают внимание на чудесное изобретение и рост знания в наше время, как на доказательство эволюции, действующей в человеке, которая постоянно поднимает его к более высоким уровням существования. Неразмышляющему человеку это может казаться сильным доказательством в поддержку эволюции. Однако после анализа этого взгляда доказательство рассыпается. Во-первых, на самом деле немногие люди являются реальными изобретателями нового, несмотря на широко распространенное знание. Если бы эволюция была правдивой, то большинство представителей человечества были бы великими изобретателями и мыслителями. Но это не так. Величайшие произведения изобразительного искусства, резьбы, архитектуры, поэзии, музыки, ораторства, политических идей, философии, истории или религии не относятся к нашему времени. Поэтому мы отрицаем, что люди обладают сейчас большим знанием, нежели раньше. А что можно сказать об утверждениях эволюционистов относительно роста знания и изобретений как доказательств эволюции? Отвечаем, что этот рост по причине своего неожиданного и быстрого характера, который так противоречит воображаемым действующим процессам эволюции, должен быть тем возрастающим знанием, которое Бог дает человечеству во время конца, с 1799 года, приготавливая две вещи. Первое – разрушение царства сатаны, и второе – необходимость быстрого установления Божьего царства на земле. И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Даниила 12:9. Особое знание нашего времени было частично задумано для разоблачения испорченных основ царства сатаны, чтобы приготовить человечество к разрушению царства сатаны на земле. Кроме того, чтобы дать людям возможность совершить это разрушение, появилось множество изобретений нашего времени. Конструктивные изобретения наших дней также предусмотрены Богом для приготовления условий в обществе для нужд и прогресса тысячелетия. Собственно, по этим причинам мы переживаем такой большой рост знания и изобретательности, особенно характерный для нашего времени и превосходящий в этом смысле все остальные века. Предыдущее знание стало причиной нынешнего, поскольку минувшие поколения передают свое знание следующим. Таким образом, в нашем основном знании мы опираемся на плечо предыдущих поколений. Так было со времени открытия печати в 1440 году, а с появлением в обществе интернета мы вошли в новый век знания с таким широким кругом пользователей, как никогда раньше. Особое знание и открытие нашего времени не появились так, как по версии эволюционистов действует эволюция, медленно и постепенно, но внезапно и быстро, если сравнивать их с теми, которые существовали до 1799 года. Лишь с того времени, начиная с первого парохода, темп изобретений и знания начал быстро расти. Эти факты не доказывают, что увеличились способности человека, но что после 1799 года очень сильно, быстро и внезапно увеличились возможности использования этих способностей. Таким образом, эти факты опровергают эволюцию и доказывают божественное провидение, которое со времени конца создает особые возможности развития знания и умножения изобретений, как приготовление к уничтожению царства сатаны, а также к потребностям Божьего царства на земле. Поэтому наши дни не характеризуют увеличенные способности, но увеличенные возможности использования наших способностей, что очевидно опровергает эволюцию, которая обозначает рост способностей. И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое. И сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». Даниила 8:17. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится ведение. Даниила 12.4. Мендализм противоречит эволюции. Некоторые недавно открытые науки, среди которых мендализм, противоречат эволюции. Огромным числом экспериментов с растительной и животной жизнью Мендель доказал несколько естественных законов наследственности. Одним из них является то, что первое потомство позитивного, доминирующего и негативного, прецессионного растения или животного наследует характерные черты от доминирующего родителя. Во втором поколении преобладают доминирующие, но появляются также прецессионные. В третьем и четвертом поколении оба появляются в более-менее одинаковых количествах. Если мы скрестим гигантский сорт гороха с карликовым, то урожай будет высоким. Во втором поколении появляются оба, но гигантский сорт будет в соотношении 3 к 1. В третьем и четвертом поколениях они будут в более-менее равных количествах. Но если карликовые будут подвергнуты самоопылению, то все последующие поколения будут карликовыми. Эксперименты на цветах, кроликах, кошках, крысах, собаках доказали то же самое. Этот закон относительно человека и обезьяны должен привести к тому, что в каких-то поколениях человека должна появиться обезьяна. Подобным образом мы должны ожидать людей, которые имели бы прецессионные характеристики, приближающие их к обезьянам. Но ничего подобного не происходит, показывая тем самым, что в человеке нет характерных черт обезьяны. Гибриды опровергают эволюцию. Если бы эволюция была реальной, и один род развивался бы в другой, то гибриды были бы необходимы для ее функционирования. Однако известно, что все продукты скрещивания являются бесплодными, что однозначно противоречит эволюции. Бесплодие продуктов скрещивания доказывает, что закон размножения является божественным законом, и что все должно размножаться по роду его. Таким образом, сама природа опровергает эволюцию своим единственно возможным процессом – сохранением развитых способностей путем размножения с другими, но близкими видами. Виды не изменяются и не соединяются с другими, чтобы создать новые постоянные виды. Собаки и коты не скрещиваются и не дают новых видов. Несколько близких видов настолько похожи друг на друга, что трудно сказать, являются ли они разными видами или же разновидностями одного вида, как, например, осел и лошадь. Они часто скрещиваются, но их потомство бесплодно. То же самое касается зеброида, потомка зебры и лошади, а также других близких видов. Человек и обезьяна не могут родить потомство, что доказывает, что они даже близко не родственные друг другу виды. Но если бы эволюция была правдивой, то существовало бы много подобных скрещиваний с появлением размножающегося потомства. По собственным заявлениям Дарвина, даже продукты скрещивания растений не являются долговременными. Все это подтверждает божественный закон, что никакой род не породил никакого другого вида, за исключением собственного. Но даже если бы виды могли скрещиваться и таким образом давать новые, устойчивые виды, чему абсолютно нет доказательств, то этого не могли бы сделать роды, даже в наиболее буйном воображении. Помимо этого, эволюция должна предполагать эту невозможность. Безусловно, это беспомощная и безнадежная теория. Стандартный английский словарь под термином «гибридизм» говорит: «Гибридизм является одной из наибольших преград к всеобщему принятию принципа эволюции». Пчелы и муравьи опровергают эволюцию. Против эволюции говорит тот факт, что некоторые насекомые обладают большим знанием и практическими способностями, чем обезьяны. В качестве примера мы приведем пчелу и муравья. Они владеют общественной организованностью, значительно превосходящей организованность обезьян, и, безусловно, превосходят их в способностях строительства, управления и общественной жизни. У них есть армия, охрана, полиция, суды, которые выносят наказания, а также исполнители этих наказаний. У них есть высокоорганизованное общество с королями и королевами, дворянство, население, высшие и низшие рабы и тому подобное. Пчела строит медовую соту в геометрической форме шестигранной призмы, которая, как доказывает математический анализ, является наиболее экономичной с точки зрения пространства и материала. Каждая из таких сот совершенно сама по себе и совершенно подогнана к соседним с ней сотам. Рой пчел даже в темноте строит соты с высоким мастерством. Если эволюция правдива, то почему эти способности, которые продолжают развиваться, не передались их воображаемым потомкам в более поздних видах? Обезьяна в своей общественной жизни и своих действиях даже не приближается к уровню умелости, которого достигают пчелы и муравьи. Но если бы эволюция была правдива, то обезьяна, которая якобы была позднее развившимся видом, нежели пчелы и муравьи, должна находиться на столь более развитом уровне, чем они, насколько человек в своем развитии стоит выше обезьяны. Более того, разум пчел и муравьев в труде и тому подобном не происходит от их предков путем наследственности, поскольку все рабочие являются бесплодными. Труд не являются их отцами, а королевы, которые кроме несения яиц ничего не делают, являются их матерями. Поэтому мы видим перед собой факт развития, который вполне независим от эволюции, и которому эволюция не может дать никакого объяснения. Сотворение – единственное решение данной проблемы. Бог наделил пчел и муравьев разумом, которого нет даже у наивысшего из низших животных, и которого нет в видах среднего звена. Но если бы эволюция была правдива, то все так называемые более поздние виды в значительно большей степени превосходили бы пчел и муравьев, чего за исключением человека они не проявляют. Эволюция противоречит Библии. Библейское описание сотворения человека, как оно подано в книге Бытия, утверждает, что человек не был создан в виде микроба или протоплазмы и не следующей ступенью после обезьяны, но по образу Божию сотворил его. Бытие 1.27. Человек был создан по умственному, моральному и религиозному образу Бога. Не по физическому образу Бога, поскольку Бог является духовным существом, тогда как человек имеет природу человеческую, плотскую, земную. Эта мысль об изначальном совершенстве человека подтверждается многими другими библейскими заявлениями. Из контекста Бытие 1.31 мы узнаем, что Бог посмотрел на свое творение с одобрением, признав его хорошим весьма. Во Второзаконии 32 глава 4 стих читаем о Боге как о мастере, что совершенны дела его. В Псалме 8 глава с 5 по 8 стихи, перевод короля Иакова, читаем: «Ибо ты сделал его, человека Адама, немного меньше ангелов, славою и честью, умственным, моральным и религиозным подобием своего Творца. Ты увенчал его, поставил его владычествовать над делами рук твоих. Ты все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». В Екклесиасте 7.29 читаем, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. А Луки 3.38 говорит, что Адам был Сыном Божьим. Но эволюция, как в своих атеистических, так и дарвинистических формах, категорически противоречит свидетельству Библии. Она отрицает, что человек изначально был создан по образу и подобию Божьему, совершенным во всех своих способностях – физических, умственных, моральных и религиозных. Это отрицание, очевидно, тянет за собой и несогласие с тем, что человек был на испытании к жизни, в совершенных условиях, и что отпал от совершенства с физической, умственной, моральной и религиозной точки зрения в грех и смерть. Но как эволюционисты могут не отвергать этих библейских учений, если свой взгляд на эту тему, а среди них есть даже священники, они выражают следующим образом: если человек упал, то упал вверх. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Римлянам 5, с 12 по 20 стихи. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Римлянам 8 глава с 18 по 21 стихи. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. 1 Коринфянам, 15 глава, 21 и 22 стихи. Невозможность падения вверх указывает на бессмыслицу такого воображаемого падения человека от совершенства в грех и смерть, несомненно отвергая библейское противоядие от грехопадения человека, искупление и его результат – реституцию, восстановление. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Деяния 3 глава с 19 по 21 стихи. Смотри «Божественный план веков», глава 9, особенно под заголовок «Реституция и эволюция». Насколько точным является то, что все святые пророки от века говорили о времени восстановления всего, настолько точным является и то, что теория эволюции находится в явном противоречии с высказываниями Бога посредством его святых пророков. В этом отношении нет никакой плоскости для компромисса, и чем быстрее все займут правильную позицию в этом вопросе, согласно Священному Писанию, тем лучше для них, потому что Бог верен, даже если всякий человек лжив. Римлянам 3:4. Если первый человек был лишь следующей ступенью эволюции от обезьяны, то почему совершенный человек Иисус был необходим как выкуп, равнозначная цена за Него? Предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. 1 Тимофея 2:6. Даже наиболее деградированный из нашего рода с момента его воображаемой эволюции от обезьяны был бы более чем равнозначной ценой за обезьяну человека. Более того, такое деградированное существо не могло бы справедливо быть поставлено на испытание к жизни, поэтому за него нельзя было бы справедливо требовать никакого выкупа. Также реституция была бы неописуемым проклятием для человечества, поскольку она обозначает возвращение к первоначальному состоянию, то есть к состоянию обезьяны-человека путем эволюции. В то время как Библия поддерживает реституцию как надежду для человечества на возвращение к человеческому совершенству. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Деяния 3 глава с 19 по 21 стих. Если говорить о Библии, то вместо того, чтобы быть боговдохновенным откровением, для эволюционистов она однозначно является творением людей, и то не слишком далеко ушедших от обезьяны человека. Для них Библия не в состоянии удовлетворить развитые потребности этого века разума. Свои литературные произведения эволюционисты, очевидно, расценивают как значительно превосходящие Библию религиозно. Вместо божественного плана веков эволюция становится для них незапланированной случайностью природы, а книги Дарвина становятся их Библией, что осознавал он сам и доказательством чего являются его следующие слова. «Я был молодым человеком с несформировавшимися идеями. Я задавал вопросы и выдвигал предположения, постоянно удивляясь всему. И к моему удивлению эти взгляды расходились молниеносно, а люди сделали из них религию». Налицо очевидный результат. Люди отвергли библейские толкования о сотворении человека и заменили их теорией Дарвина. Никто из истинных верующих в Библию не может согласиться с эволюционистами, которые учат, что человек эволюционировал от обезьяны. Отвержение ими Библии, божественного плана, описанного в ней, а также всемогущего Бога как ее автора, является для христианина наибольшим аргументом против эволюции. И если кто-то хочет быть рассудительным, то должен ее отвергнуть. Серьезное обвинение. Мы не считаем, что должны завершить нашу дискуссию на тему эволюции как теории, говорящей, что человек эволюционировал от низших животных, без серьезного ее обвинения. Она получила всеобщее одобрение среди интеллигенции, хотя сейчас, даже среди многих научных лидеров, она отвергнута. Но среди поверхностно образованных и неразмышляющих людей она продолжает и будет продолжать наносить огромный вред. Она сделала из многих людей атеистов, агностиков и неверующих. Она деморализует нашу молодежь, которая из-за эволюции склоняется к тому, чтобы верить в свое превосходство над старшими поколениями и в свое родство с животными. Отсюда и растущее среди них отсутствие уважения к закону и порядку в доме, государстве, обществе и церкви, а также их растущее потакание низшим инстинктам их естества. Мысль о том, что нет Бога или что Бог создал только несколько начальных форм жизни, что нет ответственности перед законом, что нет высшего авторитета, что нет будущей жизни, а также мысль о животном происхождении становится для молодежи естественным шагом к отсутствию уважения к религии и власти, к непослушанию родителям, к аморальности в сексуальной жизни, к наркомании и пьянству, а также к материалистическому взгляду на жизнь. Поколение эволюционных профессоров в высших учебных заведениях и университетах, а также учителей в школах, привело к большому моральному, общественному и религиозному опустошению, которое мы наблюдаем теперь среди нашей молодежи и людей среднего возраста. Пессимизм и потакание животным инстинктам, привитые эволюционистами, в значительной степени вызвали моральное падение, которое широко проявляется в государстве и церкви, а также в значительной степени послужили началу мировой войны в ее обеих фазах, а также играют важную роль в деле деградации, ведущем народы к Армагеддону и мировой анархии. Когда они сделают большое опустошение среди людей, общество с большим негодованием восстанет и отвергнет каждый аспект этой теории, похоронив ее в вечной могиле, где ей место».